Рассказ «Летом». Автор Александра Бражникова, мама Анны и Надежды Игнатьевых.
В одном переулке стояли дома. В одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде, никому не верил упрямый Фома, ничему. Фома, Сергей Михалков. Летом, как всегда, мы жили в деревне, в нашем славном любимом домике, на высоком, самом красивом на свете берегу Волги. Цвел июнь. До палящего, изнурительно иссушающего июльского зноя было еще далеко. Солнце на безупречно чистом голубом небосводе расточало тепло, свет и ту особенную радостную силу, веселую, лучистую, которой наполнялась вся природа, приветствуя и впитывая щедрую благодать светила. Так, наверное, хорошо было бы сейчас сидеть на высоком берегу, на бревнышке, любуясь огромным небом и Кадницкой церковкой меж холмов противоположного берега, никуда не спешить, прогреваясь и насквозь пропитываясь солнечным добрым теплом. Вот только ветер, сегодня он просто бесчинствовал, словно шкодливый мальчишка, трепал и вздергивал косицы берез, бесшабашно раскачивал, словно испытывая на прочность стволы старых деревьев так, что те кряхтели, скрипели и постановали, на время затихнув, с новой силой с размаха вздыбливал шевелюры кустистых ив, изгибая до предела их податливые стволы. Пожалуй, уютные посиделки на Волжском бережке, на теплом бревнышке стоило отложить до лучших времен. Однако из всякого правила есть исключение. Примером тому не только легендарный персонаж Фома из бессмертного стихотворения Сергея Михалкова. Именно на этот солнечный и ветреный день наш Саша запланировал рыбалку. И такая мелочь, как неподходящая погода, ни в коем случае не могла помешать ему осуществить задуманное. А посему в этот день, когда все предпочли сидеть дома, наш юный рыбак снаряжался на берег. Во всем геройском облике без труда читалось, что сегодня не только Волга, но и море ему по колено. Справедливо замечено, что такое счастливое состояние души нередко посещает молодых людей 15 лет. Сделав 2-3 попытки убедить сына перенести это важное мероприятие на другое время, я умолкла. Доводы мои были с его точки зрения просто смехотворны. Труба звала. И уже через пару минут полностью экипированный сын отправился на берег уверенной походкой бывалого рыбака. Вольному воля. Что тут поделаешь? Все принялись за свои дела. Прошло некоторое время, достаточное вполне, чтобы дойти до берега и, побыв там совсем недолго, вернуться обратно. Потому, заслышав какую-то возню за дверью, я наивно решила, что Саша внял глазу благоразумия и так и вернулся домой, нарыбачившись. Это и вправду был он. Только возвращение блудного сына было несколько странноватым. Бочком, в какой-то неловкой, неестественной позе, он возник в приоткрытом дверном проеме. На лице застыла специальная напряженная улыбка из серии «Чтобы мама не волновалась». Вид его, загадочно обескураженный, обещал какую-то новость. Как говорится, к гадалке ходить не надо. И так было ясно, что известие будет неприятным.
«Мам!»
— голос звучал деланно, беззаботно.
«Ты только не волнуйся. Ну, в общем, ветер там, а я с этим, с крючком как-то не заметил».
«Ну, говори, не томи уже!» — взмолилась я.
«Ну, в общем, вот».
Сзади, внизу, в икроножной мышце, крепенько, по самую маковку, застрял рыболовный крючок. Сидел хорошо, на совесть, без дураков, не считая нашего Сашки. Крючок был добротный, качественный, на крупную рыбу наш горе-рыбак не мелочился. Улов, однако, превзошел все ожидания. Зрелище было так себе. Крючок, конечно, предмет небольшой, все-таки не топор и не копье, слава богу, тем не менее нервировал. Без проблем нам удалось, пожалуй, только отрезать леску от крючка и разлучить Сашу с удочкой, в которую он, видно, на нервной почве, вцепился мертвой хваткой. Дальнейшие многообразные попытки добыть предмет из ноги успехом не увенчались. Дело в том, что крючок этот ничем не отличался от стандартных своих собратьев. Как и положено, он был оснащен небольшой, остро наточенной зазубринкой, смотрящей в сторону, противоположную основному направлению крючка. Когда рыба уловлена, все ее попытки освободиться приводят к прямо противоположному результату. Благодаря этой самой зазубринке крючок еще прочнее укореняется в теле жертвы. Между тем, наши изощренные действия по добыче известного предмета из родной ноги ничем хорошим не увенчались. Назрел своего рода ступор. Приободренный моей молчаливой реакцией, Саша стал жизнерадостно предлагать радикальные и быстрые способы избавления ноги от чужеродного тела.
«Давай дернем посильнее и...»
Мой выразительный взгляд.
«А может быть, быстренько лезвием?»
«Ты с ума сошел! Недавно анатомию сдавал, то сейчас море крови будет! Молчи, Бога ради! Собирайся в поликлинику, балда упрямая!» Путь предстоял неблизкий, но наш старенький москвичонок не подвел и на этот раз. Итак, мы ехали к хирургу. Как правило, деревенские врачи в силу особенностей своего положения обладают исключительно многообразным, порой уникальным опытом, имея в виду проработавших немало лет. И мы в этом скоро убедились. Хирургов было двое. Первый, молодой, серьезный, увидев, сколь глубоко зашло дело, заявил: «Даже не прикоснусь, отправляйтесь в райцентр». Пока я прокисала в приемном покое, лихорадочно соображая, куда пристроить младший состав на время этого безрадостного путешествия, а он был состав 2, 4, 6 и 8 лет, на наше счастье появилась пожилая, видавшая виды хирургиня. По-военному, оперативно оценив ситуацию, лаконично приказала: «Пассатижи несите!» Остроумное и единственно верное решение восхищало своей простотой и гениальностью. Стремительно совершив необходимую дезинфекцию, аккуратно и быстро врач повернула крючок так, чтобы острие, сидевшее внутри, проклюнулось наружу, чуть подтянула, добыв на белый свет ту самую злосчастную зазубринку, и моментально, решительно откусила ее пассатижами. Нетрудно догадаться, что после этого остатки крючка безболезненно были извлечены из крошечной ранки, от души затем политы перекисью. Безо всяких кровопролитий и операций, без поездок в райцентр и прочих осложнений. Ура! Благодарим! Не слишком пострадавшие, мы отправились домой успокаиваться, по дороге искренне недоумевая, как же это мы сами до такой простоты не додумались. Дома я тоже принялась за приготовление обеда, напевая, мурлыкая что-то. Минут через 5 до моего слуха донеслось отдаленное: «Мам, я на рыбалку!» Это уже почти за воротами. Очень предусмотрительно с его стороны, дабы не слушать отговорок, упреков, предостережений. Ведь он сам все знает, понимает, и не надо ему, пожалуйста, как маленькому. Ну, как обычно, слов нет. Попёрся. Опять туда, с удочкой, а на удочке крючок. И опять же ветер. Вот и чудо природы. Но не бежать же за этим упертым парнем, бросив на плите обед. Да и смысла нет. Все равно не остановишь. Обед доходил до нужной кондиции, распространяя неудержимо влекущие к столу запахи. Тихонько переговариваясь, мыли руки в предвкушении трапезы, когда в коридоре раздались знакомые шуршания и возня. Ну вот и Саша, как раз к обеду. Утреннее происшествие вспоминалось с облегчением и улыбкой. «Сын, поторопись, обед!» Подозрительно знакомое явление героя в дверях с тем же специфическим выражением лица. «Ну что опять случилось? Нарыбачился?» Молчание. Улыбнулся несмело. Народ, заведомо зная, что так не бывает, как говорится, хохмы ради, поинтересовался: «Может, опять крючок?»
«Ага!»
Широко улыбнулся.
«Только Вот.
Рыбак продемонстрировал дубль 2, крепенько засевший сбоку, чуть повыше поясницы. Немая сцена была недолгой. Не надо думать, что мы злые, бессердечные, жестокие люди. Наши утренние треволнения не оставили сил для дальнейших переживаний и соболезнований. Наступила, как говорят в таких случаях, парадоксальная реакция. Хохот стоял гомерический, смеялись все – взрослые, дети и даже, по-моему, кошки. Сам виновник происходящего хохотал от души, насколько позволяли еще присоединенные к нему удочка и снасти. Успокоившись немного, икая и вытирая обильно текущие слезы, без комментариев протянула страдальцу пассатижи. «Помочь?»
«Не, я сам».
Я вслед. «Перекись в шкафчике на обычном месте».
«Знаю, знаю».
Нетерпеливым жестом закоротил меня герой и удалился в соседнюю комнату. Чуть погодя, я на всякий случай все же заглянула в приоткрытую дверь. Начало спасательной операции уже не застало. Удочка с сиротливо болтающейся леской скромно стояла у стены. Сын занял наиболее просматриваемую с его положения позицию перед старым высоким трюмо. Как, кстати, оно пригодилось. И, с уверенностью заправского сам себе хирурга, лихо орудовал пассатижами, расправляясь со злостным крючком. Из чего можно было заключить, что самая болезненная и неудобная с моей точки зрения фаза операции – извлечение той самой зазубринки была уже позади. Перекись стояла наготове. Похоже, парень был всецело поглощен процессом. Не совсем естественная поза, казалось, ничуть ему не мешала, видимо, выручала гибкость, присущая почти всем 15-летним. На лице отражались полная погруженность, можно сказать, спортивный интерес к происходящему, азарт и предчувствие близкой победы в единоборстве с крючком. Во всяком случае, никаких следов страданий на сосредоточенной физиономии не наблюдалось. Видя, что дело и впрямь близится к благополучному финалу, я тихо удалилась. В мыслях промелькнуло утешительное. Хорошо все, что хорошо кончается. Уже не дожидаясь добровольного мученика, садились за стол. Ну что ж, может, наконец пообед... Фраза замерла на полуслове. В дверях наш Саша. Влажное пятно сбоку на футболке. Молодец, перекиси не пожалел. Уже без крючка в боку. Он торжественно стоял в прежнем, несокрушимо лучезарном состоянии, крепко сжимая в руках удочку. «Ты куда собрался?» С видом человека, который до конца не понимает, зачем, собственно, и почему он это делает. Мой сын тихо, но непоколебимо произнес.
«На берег. Мам, понимаешь? Ну, надо мне!»
И, едва пожав плечами, задумчиво направился к выходу. Обернулся в последний момент, во взгляде что-то вроде:
«Но ты-то, мам, точно поймешь!»